Но инвестиционный рейтинг все-таки РФ, да, каким он будет после всех этих событий?
Вот мы там всех порвем и так далее. Нет, конечно, это коснется всех, потому что цены будут расти на все. Другое дело, что, конечно, Европе как бы не сладко.
Но в то же время они уходят из России, сами эти банки.
Ну, с одной стороны, уходят, но как бы ногу в двери оставляют. Как бы война войной, а деньги по расписанию. Куда ни посмотри, везде опасности. Крипта для многих, да, может быть сейчас интересным инструментом. Лучше как бы везде по чуть-чуть. Я считаю, что в России сейчас, да, как бы куча проблем, но и возможности будут просто уникальные. То в России ты обязательно должен иметь валютные активы.
Это люди, бро.
Друзья, привет. Продолжаем начавшийся выпуск с Николаем Мрачковским, инвестором, достаточно здравым человеком, на мой взгляд, и на ваш тоже, судя по реакции под первым выпуском. И у него очень крупный канал по инвестициям. Ссылка в описании. Подписывайтесь на его канал, чтобы понимать вообще, как в теперешнем финансовом хаосе, да, и производственном, и вообще в хаосе жизни ориентироваться и хоть как-то сберегать ваши сбережения. Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего CryptexNet, хороший обменник крипты, сильно помогали сейчас в это сложное время. Биржа, трейдинг, вот, залетайте на сайт CryptexNet, это наши друзья. Давай чуть-чуть раскроем людям глаза, которые вот топят за войну. Они говорят, что, знаешь, аргументы такие: ай, ну что, что айфона не будет, у меня его и так не было там. Ну и что, что техника подорожала, или что самолеты перестанут летать, или билеты, а куда еще, ну, останутся летать, то билеты будут стоить, вот как ты говоришь, по 200 тысяч. Они говорят, ну еда же там, ну еда будет там туда-сюда, но я читаю отчеты всякие, и даже в производстве еды, там, пищевых продуктов, доля импорта всегда в технологических цепочках, это конвейеры, какие-то оборудования, составляла не менее 40%. Если мы возьмем животноводство, да, вот все кричат, импортозамещение, у нас теперь все свое, то вы почитайте про там растениеводство, например, да, семена, 70% импорт, семена и все остальное. То есть и люди не понимают, что это коснется каждого, абсолютно каждого. Вот что ты мог бы им сказать?
Я абсолютно согласен, что не надо к этому относиться. Вот, и не стоит прям слишком избыточно верить в собственную пропаганду, в том плане, что вот мы там всех порвем и так далее. Нет, конечно, это коснется всех, потому что цены будут расти на все. И, ну, на что-то больше, на что-то меньше. То есть все почувствуют как минимум это на еде, там, на ценах на одежду. В продовольствии, хоть мы вроде типа импортозамещаемся, где-то действительно, там, ну, допустим, зерновые, там действительно все очень неплохо, сильно поднялись. Но фрукты, например, Россия только 15% своих, 85% фруктов импортные, там всякие бананы, апельсины и прочее, прочее. И по многим позициям так. А самое главное, самая большая проблема сейчас – это то, что основные поставки оборудования шли из Европы. То есть оборудование, которое стоит на заводах, на фабриках перерабатывающих, на там, мукомельных комбинатах – это в первую очередь европейское оборудование.
Германия, Нидерланды.
В основном, да.
Развод!
Имущество разделить поровну.
Но я же не лох. Все мои сбережения хранятся в токенах Линкор. Суду никогда их не найти, поскольку система абсолютно анонимна.
Да, конечно, сейчас будут экстренно. Вот я буквально вчера разговаривал там с директором одного завода, кого консультирую. Они экстренно пытаются сейчас найти поставщиков там, из Китая. Конечно, те тоже делают там, похуже качеством, но как-то что-то решат. Но это через там, некоторое время. А сейчас проблемы будут, и это отразится довольно быстро. Мы пока еще это не заметили, не так сильно заметили, потому что еще есть остатки на складах. Все равно есть запасы там, и продовольствия, и много чего. Но это вымоется где-то за 2 месяца. И потом мы резко столкнемся с тем, что просто очень много чего нет. И поэтому вот такие шапкозакидательские настроения, что мы там сейчас всех порвем, нет, будет тяжело очень и стране. Другое дело, что, конечно, Европе как бы не сладко, потому что когда у тебя цена на газ взлетает в 10 раз, то есть цены на электричество там и у домохозяйств, и у предприятий, вот там одно дело 3 рубля за киловатт, там другое дело у тебя там 30 рублей, и все, у тебя начинает рушиться твоя арифметика. Поэтому, На мой взгляд, наиболее вероятен сценарий все-таки, что настолько дорого текущая военная, как правильно называть, военная операция, Роскомнадзор требует называть.
Своими именами будем называть.
Ну, смотри, да, то заблокируют или там 5 миллионов штраф сейчас Роскомнадзор за неправильные названия. И так дорого это всем обходится, даже в Америке цены на бензин поползли сильно вверх, что я думаю, что будут стремиться как можно скорее как-то это дело завершить и, по крайней мере, частично начать договариваться. Потому что в Европе они не могут быстро слезть с нашего газа, хоть они говорят, тоже решили,
типа, мы откажемся от российского газа. По самым оптимистичным прогнозам я вчера читал, до 30-го года они будут слазить. Это по оптимистичным
прогнозам. Да, то есть они хоть и говорят, там, типа, мы сейчас слезем, а как ты слезешь? 40% газа поставляется из России, да, там поставляет еще Норвегия, Алжир, Азербайджан, но они не могут наращивать мощности. У них вот все то, что есть, сжиженный газ. Наоборот, у Европы нет мощностей для переработки сжиженного газа в энергию. Они не могут быстро слезть, это невозможно. Поэтому я думаю, что все равно так дорого это всем обходится, что уже, ну, собственно, непонятно, зачем мы продолжаем это. И, скорее всего, будут как-то все-таки договариваться, какую-то часть санкций отменят, и какая-то торговля начнется. Потому что и России это очень болезненно, безусловно, но и не только России.
Но инвестиционный рейтинг все-таки РФ, да, каким он будет после всех этих событий?
Ну, можно сказать, что почти никаким. Очень вероятно, что в скором времени может произойти технический дефолт страны. Ну, технически что имеется в виду? Что у России есть выпущенные облигации, то есть взяли деньги в долг у зарубежных инвесторов. А как выплатить, непонятно, потому что транзакции многие заблокированы. И может просто, ну, либо не произойти просто невыплата раз, либо скажут, что раз вы у нас заблокировали деньги, мы в ответ, ну вот что недавно мы услышали, мы не блокируем, но выплатим вам в рублях. Но это как бы формально так нельзя делать, поскольку международные облигации, они обращаются по английскому праву, и там запрещено одностороннее вот такое изменение условий. И то есть только по обоюдному согласию, которое никто не даст, конечно. Поэтому возможен дефолт страны в этом плане, что страна как бы не выполнила свои обязательства, то есть ты взял в долг деньги, но не вернул.
Это имеется в виду займы как корпоративные, так и государственные?
Прежде всего, да? Государственные займы, да. Корпорации, скорее всего, будут стараться выплачивать, потому что им надо работать, они не хотят там проблем. А вот государство в ответ на то, что заблокировали деньги ЦБ, сказали, что будем рублями выплачивать вам.
То есть, по сути, дефолт уже произошел?
Нет, еще не произошел, потому что дефолт – это когда ты в дату обязательств, в основном они будут выплаты, там, начиная, по-моему, с 4 по 15 апреля будут очередные выплаты. И вот в этот период, если не произойдет, ну, ты не выплатишь долг, потом еще некоторый период, когда ты там обязан, все-таки дается еще, по-моему, месяц на то, чтобы ты все-таки погасил остаток долга. Если нет, то все, ты считай, грубо говоря, банкрот.
Страна банкрот.
Но, да, к странам понятие банкрот не применяется, то есть если корпорация не выплачивает по долгам, на нее могут подать в суд на банкротство. В рамках стран такого нет. Считается, что вот каждая ситуация как бы уникально рассматривается, и там уже начинают стороны вести переговоры, придумывают, как там им что-то сделать. Как в данном случае, будет непонятно. Но да, безусловно, это будет говорить о том, что в будущем большинство, ну особенно, конечно, западные инвесторы, будут крайне опасаться как-то работать с Россией. Хотя в то же время мы недавно видели новости, что крупные банки, JP Morgan, там и некоторые
Goldman
другие, начали
Sachs, JP,
да, под шумок скупать российские активы. Потому что как бы война войной, а деньги по расписанию. Они понимают, что на это можно очень лихо заработать будет сейчас.
Но в то же время они уходят из России, сами эти банки.
Ну, с одной стороны уходят, но как бы ногу в двери оставляют, что мы уходим, но мало ли там что как, зарабатывать продолжим.
Крипта. Сейчас мы сами некоторые активы спасали там посредством крипты, да, и многие сейчас так делают, то есть берут этот стейблкоин Tether, например, особенно в Троне, потому что в ERC-20 высокие комиссии, а в Троне, например, там в TRC-20, ну, они крайне низкие, и очень быстро все транзакции идут, и пытаются через обменники, значит, за рубли покупать Tether, вот этот вот, да, стейблкоин, который, в принципе, он приравнен к доллару, и потом можно вывести в любое удобное время по текущему, средне, там, взвешенному рыночному курсу, скажем так. Ты как а вообще относишься к криптовым активам, хранишь ли их, и что можешь посоветовать, какие советы дать тем, кто до недавнего времени еще не верил в крипту, да, а сейчас уже вынужден в нее пойти.
Сейчас в целом складывается такая ситуация, что куда ни посмотри, везде опасности. Если ты просто хранишь рубли, ты думаешь, вот я хочу от всего подальше, ты гарантированно проиграешь, потому что получишь инфляцию, у тебя там они сгорят 30-40%. Но правда не все, все не исчезнет. С другими вариантами, там с валютой сейчас очень большие вопросы. Ты там даже если как-то купишь валюту по бешеному курсу, непонятно, как потом обратно ее будет поменять. Ну, наличную там еще как-то проще, а вот на счетах могут и заблокировать. С криптой ситуация такая, тоже опасностей много. То есть, с одной стороны, это возможность, особенно те, кто, допустим, валит из страны, собирается уезжать и говорят, все, мы хотим там куда-то уехать. Крипта, наверное, один из лучших вариантов сейчас, как пока еще можно, потому что также все, переводы за рубеж закрыты, вывести ты налом можешь 10 тысяч долларов на человека, если у
И то
тебя...
их нужно предварительно где-то
Как-то добыть еще,
снять
да. Да, еще пойди
где-то.
сними их на нормальных условиях. И в этом плане, да, крипта для многих сейчас это такое очень интересное решение. Обратная сторона, что здесь очень много мошенничеств вокруг крипты, особенно если человек чайник, то он очень вероятно придет и напортачит, и куда-нибудь там не туда заплатит, и влипнет во что-то. То есть надо разбираться раз. Два, тоже не так безопасно. Мы же слышали, вот недавно Coinbase объявил, что они там заблокировали много счетов
25 тысяч,
россиян.
по-моему, аккаунтов.
И нет гарантии, что у тебя также не заблокируют там как-то это иначе. Холодное хранение, да, ну то есть вот на флешечках, но и здесь свои проблемы, что тот же Тизер вроде как считается, что его могут заблокировать USDT. И, ну, в общем, везде свои опасности, но, наверное, крипта для многих, да, может быть сейчас интересным инструментом, либо для того, чтобы иметь возможность за границу как-то переводить, либо это кто-то просто прячет деньги от большого брата, что их деньги в банке у тебя видны всем, а здесь пока никто особо не знает.
Кстати, подписывайтесь на наш канал в Телеграме про инвест, да. Я туда выкину мануал, как сейчас переводить рубли в крипту, где хранить и как пользоваться рейтингами обменников, чтобы не нарваться на мошеннический такой обменник. Телеграм-канал про инвест, ссылка в описании. Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен. Скажи, вот эти кошельки типа MetaMask, например, вот, да, где ты можешь, в принципе, создать много кошельков в разных сетях и в блокчейне Binance, и Эфириума и так далее. Насколько безопасно? Ты ж вроде как не вводишь там нигде свои данные, страну и прочее. Насколько безопасно, на твой взгляд, хранить крипту именно вот в таких кошельках типа MetaMask?
Слушай, ну я вот не настолько эксперт прям вот в крипте. Не могу сказать. На мой взгляд, тут возникает как бы уже дальше риск всей этой инфраструктуры, потому что и взламывали биржи, и что-то терялось, и мало ли как там кто себя поведет в свете там текущих событий. Вроде ты ничего не вводишь, а если покопаться, то можно как-то
Айпишник
докопаться да, по
русский
IP,
найти.
например. То есть все равно риск остается. Поэтому сейчас, на мой взгляд, самое как бы разумное в целом стратегия – это не вкладывать все в одно. Типа все, вот крипта спасение, пойду-ка я все деньги продам квартиру, куплю биткоин. Нет, лучше как бы везде по чуть-чуть. Потому что не знаешь, где провалится, как принцип подводной лодки, что один отсек пробьет, остальные все-таки не затонут. И
Диверсификация.
диверсификация, да, что раскладывать яйца по разным корзинам. Что-то в крипте, что-то там российские акции, может, выстрелят, что-то там недвижимость, если ты можешь себе позволить, что-то там в валюте, по крайней мере, ну, особенно если налом ты можешь, там, положи в банковскую ячейку, чтобы у тебя, если что, это было. И вот так вот ты создаешь как бы более безопасную позицию, потому что да, надо понимать, что сейчас, ну, по большому счету, идет там Россия ввязана в финансовую войну. Да, она не прямая, то есть это не физические бомбы, это финансовые бомбы, которые сбрасываются. И ты не знаешь, где у тебя рванет твоя финансовая бомба, и какие твои активы, какой твой финансовый домик сметет этой волной. В этом плане, вот я считаю, что надо просто сейчас разбрасываться по разным местам, чтобы они были наиболее независимы друг от друга, насколько это возможно. И, конечно, причем в приоритете для обычных людей, кто вот как бы чайник, далек от всего этого, я бы ставил в приоритет материальные активы, которые даже тот же автомобиль, который сейчас, может быть, окажется очень хорошим активом. Вот если вы приобретали, даже можно вот спросить наших зрителей, если покупали машину, зайдите прямо сейчас, посмотрите, сколько стоит ваша машина и насколько она выросла в цене, если выросла. Напишите в комментариях, вот будет интересно почитать. Это как пример. То есть какие-то материальные вещи, но не которые купить, давай-ка я куплю 10 телевизоров на всякий случай. Нет, а которые могут быть как бы ликвидны, востребованы, в идеале которые ты можешь у себя использовать. И давай я вот немножко ноту позитива, наверное, добавлю. Как у китайцев слово «кризис» из двух иероглифов состоит: опасность и возможность. И я считаю, что в России сейчас, да, как бы куча проблем, но и возможности будут просто уникальные. Но просто представь, что внезапно с рынка куча игроков ушло, образовались пустоты, а все равно кому-то надо там закупать, делать мебель, надо кучу всего, там гамбургеры вместо Макдональдса делать и так далее. И открываются огромные возможности, что ты сейчас можешь очень легко зайти на рынок, где есть готовые клиенты. И для многих вот более активных людей, я думаю, что возникает такой период возможностей, который редко бывает, там раз, не знаю, в десятилетие.
Ну, как ты имеешь в виду, кто не успел в 90-е, да, прокатиться типа на схемах разных заработка и обогащения, тот сможет
ну,
сейчас.
И причем как бы не в плохом смысле 90-х, когда просто 90-е чем негативно в основном ассоциируется?
Что бандитизм.
Тогда бандитизм и приватизация, что, что отхапали олигархи, отхапали советское наследие
за
бесценок. А сейчас больше речь про то, что ты можешь выстроить что-то новое внутри страны. Например, очень многие внутренние производства сейчас будут процветать. И если человек готов там что-то производить, то есть ты смотришь просто, что опустело, а опустело куча всего, включая, например, вот мы недавно смотрели, оказывается, большинство товаров, которые там всякие шурупики, винтики, они не в России производились.
Чековой ленты даже нет.
Куча
для кассовых
вот такой
аппаратов,
да,
и банкоматов.
Они производились вне страны. И вот, например, на производстве подобных расходников, кто начнет это быстро сообразить, как это делать, сможет какую-то там аппаратуру из Китая заказать, еще как-то, да, они очень сильно поднимутся. То есть возможности тоже есть. Просто для кого-то, да, к сожалению, для большинства населения это будет проблема. Но для активной части это возможность.
С другой стороны, не хочется что-то создавать, особенно вот людям там более старшего возраста, да, даже моего уже не сильно хочется, понимая, что опять через лет 20 какой-нибудь создадут рукотворный кризис, вот как сейчас, да, абсолютно же рукотворный, то есть из-за ну, глупости определенных людей, там, может быть, из-за отсутствия информации и так далее, просто, и все, и через 20 лет ты вот что-то создавал, вроде оброс каким-то жирком, потом херакс, тебе опять, ну, внешняя ситуация, которая сложилась, не ты ее виновник, да, но она тебя побрила начисто, и все, и у тебя будущего уже нет, и ты понимаешь, что 20 лет ты создавал, и опять откатился хрен знает на сколько, а годы жизни потеряны. Вот как с этим справляться, с таким состоянием? Что вот вроде бы я сейчас и могу, да, в России, у меня есть какие-то проекты, почти запущенные уже, в которые вложено много там энергии, денег, времени и креативности, но боюсь, что вот так вот произойдет. Как справляться с такими состояниями? И хочется, и колется.
Два варианта, то есть либо все-таки рассматривать для себя выезд в другую страну, если есть такая возможность. Просто другое дело, что, наверное, у подавляющего большинства людей таких вариантов в принципе нет. Но в текущий момент ты не особо-то выйдешь, а если выйдешь, что ты там будешь делать? Никто тебя там особо не ждет, как ты понимаешь. И, наверное, кто может, ну и я знаю таких людей, кто, да, предприниматели сейчас говорят, все, я все продаю, я хочу валить, я не хочу иметь дело с текущей властью.
Принципиально никаких. Вообще, да?
Да. Для кого-то это, может быть, это выход. Но для большинства просто такого варианта нет, ты уедешь, и что? И, ну, во-первых, сейчас ты непонятно, как с деньгами-то, ну, с 10 тысячами долларов там, ну, ненадолго проживешь. А главное, что ты там делать будешь? И видишь ли ты перспективы? Второй момент, что, ты знаешь, я думаю, что еще не надо путать туризм и миграцию. Всегда кажется, что за забором трава зеленее, что там все хорошо, а вот у нас там так паршиво. Но, опять же, вот берем ту же Европу, когда у них бешеные цены на газ и электричество и куча своих закидонов местных. И я думаю, что это вот один момент, что нам кажется, что вот у них хорошо, у нас плохо. Второй момент, если внутри страны Надо просто понимать, вот, что да, у нас вот так страна устроена, у нас кризисы по расписанию идут. 91-й, 98-й, 2008-й, 2014-й, 2022-й. Каждые 8-9 лет, да, 7-8-9 лет у нас кризис. Только ковид не по расписанию, внезапно это вот вирусы вторглись.
И то его уже Путин отменил.
Да, все выздоровели, ковида больше нет. Все забыли. Не знаю, что еще маски только носят. Ну, маски, ну, сколько можно уже это... насиловать людей вот этой фигней, что напяльте маску туда-сюда. Но
все равно все, я носил, я очень щепетильно к этому относился, носил маски, мыл руки, не выходил лишний раз из дома, и все равно же заболел.
Ну да, все, вроде все уж отболели, да и не в тренде уже ковид.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Если ты остаешься в стране, то надо просто понимать вот такой образ жизни и как бы подстраиваться, чтобы система тебя как матрица хэзию, чтобы не так сильно хэзию, а чтобы ты, понимая правила игры, чтобы ты мог, ну, под это подстраиваться, зная, что да, в стране регулярно кризисы. Вот я так, я уже несколько кризисов так прошел, 2008 год я был вообще не готов, ну и тогда еще там 24 или 25 мне было лет, и тогда как-то это по мне очень сильно ударило, я потерял 95% денег тогда. Ну и не так много еще было.
Много у тебя денег?
Ну, нет, тогда немного было, но все равно. Но было болезненно, я не представлял, что так быстро можно потерять. Как раз на фондовом рынке я еще с плечом торговал, думал, что самый умный. 2014 год, я уже тогда уже подкопил денег, тогда в рублях стал долларовым миллионером, такой думаю, вот я молодец вообще. И потом бац, доллар взлетает в два раза, стал полудолларовым миллионером, откатился.
Это интересное выражение.
Но тогда как раз очень четко понял, что в России ты обязательно должен иметь валютные активы. Не надеяться только, причем это никто не скрывает, даже у нас все, там президент заявляет, что да, мы считаем нормальным обесценивать внутреннюю валюту, это выгодно для страны. Ну и, кстати, для страны это выгодно, у нас просто надо разделять выгоду для страны и для населения, потому что страна-то зарабатывает от экспорта нефти, газа, металлов и так далее в валюте, а обязательства перед населением в рублях, поэтому тебе выгодно получить выручку, там, условно, там, миллиард долларов, перевести по выгодному курсу для себя и расплатиться, там, выдать пенсии, дотации, там, что-то еще. И такие правила игры, никто это не скрывает. Если ты это понимаешь, то ты просто в большей степени продумываешь валютные активы, либо антиинфляционные инструменты. Вот почему мы с тобой в прошлый раз говорили про акции. Почему акции? Акции – это антиинфляционный инструмент, в отличие, от, допустим, от депозитов. Депозит никогда не покрывает инфляцию, раз. И два, ну, обычно еще и даже если высокие ставки, они на короткий срок. А вот акции – ситуация иная. Ты вот купил «Газпром», допустим. Да, там свои есть опасности, что акции там колеблются и могут долго, тот же «Газпром» там долго в минусе был. Но ты покупаешь акции компании. Компания, инфляция – это что? Растут цены на товары. Ну или попроще возьмем, ближе к народу, «Магнит». Все знают магазинчики «Магнит». Цены на товары выросли, «Магнит» заработал больше выручку, больше прибыль, выросла стоимость акций. То есть инфляция закладывается в стоимость акций. И если ты хочешь заниматься, ну, защищаться от инфляции в стране, ты должен просто иметь вот активы, первое, валютные, второе, это больше в акциях, которые как бы защищают от инфляции. В этом плане вот я уже к 2020 году, вот кризис 2020 года, я был гораздо более готов. Вот эта просадка ковидная, это как раз вот единственный у нас не по расписанию кризис ковид произошел. 2014, вот 22-й, ровно 8 лет, все четко. А это, ну вот, вклинилось черный лебедь, как называют. Но тем не менее, там я был готов. Сейчас я еще более готов. То есть у меня много валютных запасов, много активов. Как раз вот единственное, жду открытия биржи, если откроется там или когда. И тот, кто остается в России, ну, надо как бы подстраиваться, понимать, что если ты просто вот как бы плывешь по течению и находишься в рублях, чисто в рублях, и не думаешь о том, что деньги надо как-то заставлять работать на себя, то ты будешь проигрывать, к сожалению. Вот эта матрикс будет тебя хэс.
Ну, вот все верно, согласен. Классическая схема распределения активов, да, ну, раньше такая западная схема выглядела так, допустим, на три части делишь, часть, допустим, в таких уже, ну, это не активы, наверное, а пассивы плюс-минус, да, правильнее будет назвать, но в недвижке, то есть то, что ты в любом случае, ну, скорее всего, не потеряешь, хотя вот, да, как мы видим, сейчас война пришла и хоп, дома твоего нет, уже потерял. Ну, ладно, не суть. Недвижка, допустим, часть в акциях 1/3, часть в каких-то там надежных инструментах типа депозитов и облигаций. Вот недвижка, акции, депозиты плюс облигации. Как можно прокомментировать, изменилось ли это соотношение сейчас или схема уже в текущих российских реалиях безнадежно устарела и вообще нецелесообразна?
Я бы добавил крипту сюда, вот мы с тобой только обсуждали, что, конечно, крипта...
Это, считай, аналог валюты наличной, плюс-минус.
Ну, я бы сказал, что нет, это все-таки это другое. То есть это не просто аналог валюты, потому что в крипте же, ну, аналог валюты это USDT, а есть еще куча других валют. По сути, это, ну, там разные есть проекты, но это тоже бизнесы. То есть это бизнесы, которые развивают вот эту индустрию. Ну, теоретически они разрабатывают там новые алгоритмы, ну, как-нибудь там Cardano и так далее.
Solana.
И крипту я бы добавил как отдельно. Но основное, да, ну еще есть это инвестиции прямые в бизнес, что является, с одной стороны, очень рискованным.
В свой или в чужой?
В чужой. Ну и в свой тоже, свой, если у тебя есть свой бизнес. Но если, даже если есть свой, то всегда рекомендуется и в чужой тоже, чтобы не зависеть только от своего. Потому что может, даже ты можешь, во-первых, ну, облажаться легко в бизнесе, и там где-то ты не так там заключил договор или не прочитал что-то, а во-вторых, просто не повезти может. Просто вот твоя индустрия, не повезло ей.
Или ситуация рыночная чуть изменилась.
Да. Ну, и, например, импортеры. Все. Вот ты занимался, у тебя был автосалон. Какой-нибудь европейские машины ты продавал. Как ты? Да, там, может, когда-нибудь перестроишься на китайский, но салон-то стоит, надо кучу затрат нести на ЖКХ его, там, на оплаты сотрудников какие-то и прочее. И поэтому вот вложение в бизнес тоже. Я сейчас вот для себя, вот конкретно в текущей ситуации, то есть недвижимость, да, недвижимость это вот как бы, я считаю, основа. При всех там, она не защищает от валютных рисков, но это твердый актив, который, скорее всего, ничего не произойдет, ну, если, опять же, вот на Украине произошло, и в Украине произошло. Но все-таки оно приносит постоянный денежный поток, и это такой наиболее надежный актив.
Если сдавать в аренду.
Если сдавать в аренду, да. Но я именно сторонник того, что в первую очередь недвижимость брать для сдачи в аренду. То есть она...
То есть это частный жилой фонд или коммерческая недвижимость?
Я в основном беру частную. То есть я что, моя схема, вот я брал за свою жизнь 19 ипотек, и как я использую ипотеки. То есть огромный плюс недвижимости, ты можешь привлечь колоссальный чужой ресурс. То есть у тебя своих денег мало, например, есть свой миллион, но ты сверх этого своего миллиона можешь 7 миллионов банковских денег взять. Это такое плечо ты нигде не получишь. То есть колоссальное привлечение денег в твой, ну, условный бизнес. И я работаю с жилой недвижимостью в основном. То есть есть и складская недвижимость.
Квартиры.
Я беру квартиры или апартаменты, делю на маленькие студии, сдаю их помесячно или посуточно. Ну, например, вот мы сидим с тобой в этой студии.
Её 36 метров.
Вот у меня есть подобная студия, подобное помещение, 31 квадратный метр, высокий потолок, вот здесь 4,5 метра потолок. Я его разбил на три студии. На втором этаже сделали второй этаж, потому что высокий потолок. И три студии, то есть 31 метр, из них три студии, которые сдаются в основном посуточно. Там для командировочных, для туристов, внутренний туризм сейчас развивается. И я все это делаю в ипотеку. То есть у меня арендаторы выплачивают ипотеку, плюс я зарабатываю вот прирост. Она растет в цене, ипотека гасится, и мне остается, ну, грубо, допустим, апартамент такой приносит мне там 150 тысяч, по ипотеке я плачу 80 тысяч, мои вот плюс 70 тысяч пассивный доход.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Но это недвижимость. То есть недвижимость — это вот в первую очередь для меня про сдачу в аренду, хотя есть и спекуляции, то есть когда покупаем, например, сейчас очень мощный тренд на загородную недвижимость в России. Это то, что я считаю, вот квартиры выросли в цене примерно на 40% за прошлый год, загородка процентов на 10%. Эта разница будет нивелироваться. То есть сегодня для многих людей либо ты можешь купить квартиру-двушку 50 метров небольшую, либо там 100-метровый домик с участочком небольшим, плюс запустилась ипотека на загородную стройку. То есть вот это интересное направление для, ну, например, купить, построить, перепродать. Акции, да, облигации сегодня, ну, про акции мы много говорили, облигации считаю, что нет. Облигации,
почему? Что такое облигация?
Облигации — это займы. То есть компании занимают деньги, ну, от английского obligation, обязательство, то есть ты взял деньги и обязуешься через год вернуть, допустим, ты взял 1000 рублей, через год обязуешься 1000 плюс 15%.
То есть вернуть. По сути, это долговая расписка.
Да. Но в чем минус долговых расписок, что у тебя фиксированный процент, то есть ты больше, чем 15%, например, не заработаешь. Но и меньше не заработаешь, если дефолта не будет. Но в чем опасность? В том, что вот несколько тут опасностей, вот давайте если чуть в облигации нырнуть. Первая опасность, что у тебя инфляция будет сильно выше. Если акции защищают от инфляции, растет инфляция, растут выручки компаний, растет стоимость акций. Облигации не защищают. Инфляция будет 30%, ты заработаешь 15%. То есть ты в минус 15% ушел. Второй риск очень большой. Люди, которые счастливо покупали месяц назад облигации федерального займа страны, ОФЗ, считающиеся самыми надежными облигациями, под 7%.
Так уже был их дефолт, например, в этом ГКО, да, государственные казначейские обязательства в 98 году. Просто дефолт, мы не можем по ним выплатить, и все.
Причем там было очень интересное... Это было целое шоу. За 3 дня до дефолта, есть видос, может быть, даже можно будет вставить в наш ролик,
у тебя?
Видос Ельцина, когда он за 3 дня до дефолта, его спрашивает журналист: вы гарантируете, что не будет девальвации, дефолта? Гарантирую, твердо, надежно говорю, не будет. И через 3 дня дефолт объявляет по облигациям как раз.
Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит.
Не будет.
Не будет девальвации. Все, твердо и четко.
Твердо и четко.
Твердо и четко. Девальвация не будет.
И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Это работа и контроль. Каждые сутки. И тут это бесконтрольно, конечно, работа не пойдет.
Но здесь сейчас ситуация того, что не выплатит государство, нет, это вряд ли. Опять же, у государства тогда, это все-таки 98-й год, и сегодня это большая разница. Тогда у страны огромные валютные долги и никаких резервов. Сейчас наоборот, куча запасов, долги очень низкие. Но А в чем проблема-то? Ты купил вот месяц назад облигации, ставка 7%. Сейчас она никому не нужна. Какие 7%, когда тебе на депозите 20
дают? Ну, только если в валюте, дело в том, что...
А в валюте столько не давали, валюте никто не давал. Это сейчас вот депозиты дают. А так ты в валюте мог в лучшем случае там 3% получить по облигациям. А, газпромовским, допустим, длинным еврооблигациям. Но и с облигациями, то есть такая опасность. Ты купил их с купоном 7%. Сейчас новые облигации будут выходить выше ставки рефинансирования с купоном там условно под 20%, и старые облигации падают в цене просто катастрофически, потому что они никому не нужны. То есть ты даже вроде облигации надежный инструмент, а с ними тоже можно пролететь. Поэтому сегодня, если говорить вот про текущие российские реалии, я бы не очень смотрел в сторону облигаций.
Ну и депозитов, уж... по этой же логике, то есть в депозиты тоже не смотрел бы.
Депозит нормально, но все-таки депозит как бы со ставкой 20 с лишним процентов, это выгодно, но опасность в чем, что это временно. Тебе вот сейчас это дадут, это просто чтобы сбить панику. Все уже начали, по-моему, Альфа-банк объявляет, что уже снижает ставки, другие банки. Это буквально вот неделю продержалось, еще там недельку продержат чуть-чуть и поползут ставки вниз. Никто не будет так долго держать, банкам это невыгодно. То есть они себе работают в колоссальный убыток сейчас, просто чтобы вот выжить, кассовый разрыв пережить. Но дальше это снизится, а инфляция никуда не денется. И встанет вопрос, вот хорошо, у меня закончился депозит 3 месяца, я там за 3 месяца, ну, допустим, 21% там, или 22% разделить на 4, это сколько получается там?
Ну, 5%.
Ну, там типа, да, 5 с небольшим процента, получил свои, и что дальше делать с деньгами? И уже особо деваться некуда, приходится, ну, либо на депозитах оставлять там под... Будут ставки 12%, что-нибудь такое, там 15%, либо искать другие варианты. Но, опять же, тот же фондовый рынок, если покупать, конечно, сейчас максимальная опасность, ну и прибыль потенциальная, что они в несколько раз вырастут, эти акции. Особенно для тех, вот, кто более смелый, заходить и на фондовый рынок российский, что сейчас откроется биржа, будет паника, люди будут сливать все, и произойдет очень сильный пробой. То есть там даже можно, ну, кто вот в теме, лесенкой докупаться, ты выставляешь приказы, допустим,
вот Сбер, я докупался,
по 100 рублей, по 90, по 80, просто будет локальный пробой, когда там буквально на полчаса просто будет, можно там, не знаю, за 50 рублей будет Сбер купить.
А, кстати, вопрос акций ритейлеров, вот Магнит, X5 групп и так далее, брал бы ты вот в свой портфель инвестиционный?
У них все хорошо будет, у ритейлеров, у энергетиков, тех же там УГК-2, ТГК-1, у них все нормально будет, потому что продовольствие в стране или там Росагро будет процветать. Но не так сильно, как они же все-таки минус, что они внутри в рублевой зоне работают. Приоритет скорее экспортеры, которые вовне по высоким ценам, да еще и в валюте.
То есть металлы, нефть, газ.
Но я бы в первую очередь туда смотрел сегодня. Да, то есть это добыча, все, что связано с добычей. То есть это, ну, металлы, ну, тот же уголь. Все, что связано с добычей физических реальных товаров, которые очень востребованы.
Да, даже уголь, ты говорил про шахту эту
Распадскую. Да, Распадская, да, которая в Китай поставляет.
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Это люди про.